этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас в гостях сегодня историк Юрий Васильевич Емельянов. Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Здравствуйте.
И тема нашей сегодняшней беседы – кадровая политика Сталина. Юрий Васильевич, Ленин в свое время сказал, техника решает все. Сталин сказал, кадры решают все. А с чего начинается активная кадровая политика Сталина?
Надо сказать, что Сталин сам поддерживал эту политику, техника решает все. Но он в своем выступлении на приеме в честь выпускников военных академий...
Это 35-й год.
4 мая 35-го года. Он сказал, что это уже устаревший лозунг. И что лозунг «кадр решает все» требует, чтобы наши руководители, который должен был заменить вот этот лозунг «техника решает все», требует, чтобы наши руководители проявляли самое заботливое отношение к нашим работникам, к малым и большим, в какой бы области они ни работали, выращивали их заботливо, помогали им, когда они нуждаются в поддержке, поощряли их, когда они показывают первые успехи, выдвигали их вперед и так далее. А между тем, говорил товарищ Сталин, на деле мы имеем в целом ряде случаев факты бездушно-бюрократического и прямо безобразного отношения к работникам. Ценить машины, рапортовать о том, сколько у нас имеется техники на заводах и фабриках, научились, но я не знаю ни одного случая, где бы с такой же охотой рапортовали о том, сколько людей мы вырастили за такой-то период, и как мы помогли людям в том, чтобы они росли и закалялись в работе. Чем это объясняется? Объясняется тем, что у нас не научились еще ценить людей, ценить работников, ценить эти кадры. Надо сказать, что Сталин, в общем, перешел к такому отношению к кадрам задолго до 35-го года. Сама система учраспреда...
Это учетно-распределительный отдел ЦК ВКПБ.
Да, да. Которая была встречена в штыки оппозиции сначала и Троцким, и Зиновьевым, и так далее, она предполагала вот такое очень внимательное отношение к кадрам, кого выдвигать, куда направлять людей. У Сталина была знаменитая картотека. Он собирал данные о всех людей, занимающих ответственные посты на уровне Центрального комитета партии, центральных комитетов союзных республик, областей, районных заводов.
Скажите, пожалуйста, Юрий Васильевич, нижний уровень номенклатуры Сталина. Например, предположим, назначение начальника НКВД области. Наверняка же, наверное, решение через него проходило.
Разумеется, разумеется. О том, какое он придавал значение качеству этих людей, как в массовом порядке, так и в индивидуальном, свидетельствует то, что его программа 1937 года, февральско-мартовский пленум. Когда Никита Сергеевич Хрущев на 20-м съезде заявил, что там Сталин выдвинул программу репрессий. На самом деле 90% выступавших на пленуме членов ЦК требовали репрессий. Сталин говорил совсем о другом. Он говорил о том, что надо покончить с семейственностью, с клановостью, с невниманием к сигналам снизу, к малому человеку. И главное, программа его была другая. Переобучение. Всех снизу доверху. Вы говорите, нижний уровень. Руководители партийных организаций. Всех направить на учебу. Всех. Снизу доверху. 100 тысяч человек. 150 тысяч руководителей первичных парторганизаций. Полмесяца учебы. А пока они учатся, говорит товарищ Сталин, пусть подберут своих заместителей. Пусть 2-3 человека мы из них выберем. Кто будет заменять этого руководителя? Всех руководителей. всех руководителей ЦК национальных республик, обкомов и, наконец, высшее руководство. Сталин сказал: мы не вечны, мы, старики, скоро уйдем, и нам, членам Политбюро, тоже надо переучиваться и всех направлять на учебу. Вскоре он выдвинул программу учебы. Значительное место в этой учебе составляли исторические дисциплины, экономические дисциплины, даже география. Он к этому времени уже пришел к выводу, что уровень подготовки, образованности оставляет желать лучшего.
Значит, тогда, Юрий Васильевич, можно ли сказать, что лозунг «Кадры решают все» — это был вызов партийный и государственной элите?
Конечно, конечно. Выдвигать. Вот он требует выдвигать новых людей. Подготовить.
У человека в его славном прошлом только махание шашкой и маузером, выявление контрреволюционных элементов. А вот насчет, как там, завод вовремя сдать без недостатка, вот тут уже...
Как получилось? Партия вышла из подполья, 24 тысячи большевиков.
На всю
Россию.
Главным
образом, на всю Россию, на всю великую Россию 24 тысячи большевиков приехали, часть из эмиграции, но главным образом вышли из тюрем, из ссылок, из подполья. Вот они вышли. И это были не столь уж неподготовленные люди. Во-первых, вот все эти десятилетия подполья, они все время грызли марксизм-ленинизм. Марксизм. А вместе с тем философию, экономику хоть немножко научили, хоть как-то научили. Но не могли 24 тысячи людей управлять страной. К ней присоединилось 300 тысяч тех, кто за 9 месяцев наслушался большевиков на митингах. Вроде вот Аркадия Голикова. Ему 16 лет или что-то около этого, и он готов уже вступить в большевистскую партию. Какие его знания, какой его жизненный опыт? Да никакой. А потом 350 тысяч вступили еще в годы гражданской войны. И вот в чем была принципиальная разница? 24 тысячи большевиков прекрасно знали, у них никаких реальных шансов стать у власти в ближайшее время нет. Ленин говорит: еще у нас, я не доживу до революции. Нет. А эти-то в 17-м году уже надеялись прийти к власти. А в 18-м году это была единственная правящая партия. В 19-м году и Ленин уже пугался вот этих большевиков 19-го года разлива.
Он говорил об этом.
Конечно, конечно. И вот как упал уровень образованности членов партии. Значит, среди... Вот, анкетирование 2020 года. 5 большевиков имело высшее образование.
5%?
5%. Да, извините. 8% среднее образование. 3% неграмотное. Это гораздо выше, чем в России. Все-таки в основном были грамотные. Остальные 84% имели низшее, домашнее или тюремное образование. Вот уровень этих людей. И что самое интересное, что очень вскоре они по происхождению были 52% были рабочими, 18% служащими.
То есть с анкетами все было в полном порядке.
Но к моменту анкетирования на производстве работало лишь 11% членов партии.
От всех?
От всех, да. То есть они заняли управленческие позиции. Они взяли власть, и власть была их. Наконец, граждане. Да, они были преданы, они были энтузиасты, они были энергичны.
Не боялись ни своей, ни чужой крови?
Нет, нет, не боялись, не боялись. Но действительно, они были и смелые, и отчаянные. Но была и другая сторона. Очень много попало совершенно случайных людей, когда... вот этот главный редактор газеты «Беднота» Сосновский разъезжал с ленинским агитпоездом по стране, он говорит, когда мне пришлось объезжать провинцию с поездом имени Ленина, я увидел, что у нас есть склады книжные, есть кинематограф, но одного нет. Надо было иметь арестантский вагон и целые исполкомы и комитеты погружать и везти в Москву. Угу. Выступает Нагин, вот его эта статуя.
Которого названа станция Китай-Гор.
В честь которого, да-да-да. Мы 19-й год, мы получали такое бесконечное количество ужасающих фактов о пьянстве, разгуле, взяточничестве. Вот это идеализированный образ комиссара.
Да-да-да, в кожаной тужурке.
Да-да-да, разбои и безрассудных действий со стороны многих работников, что просто волосы становились дыбом, когда мы слушали, что нам рассказывали представители чрезвычайных комиссий. Кураев выступает, но только не нынешний Кураев, а вот секретарь Пензенского губкома. Исполнители на местах очень плохие, потому что вместо бережного, внимательного отношения к крестьянству, мы облетаем обратное. И что слово коммунист и комиссар стали оскорбительными. Вот эти люди. И что самое страшное, наступает уже 34-й год, 17-й съезд. Выступает председатель мандатной комиссии Ежов Николай Иванович с докладом, что 80% делегатов съезда с такой гордостью, удовлетворением, говорит, это те, кто вступил в партию до 21-го года. То есть
гражданская война.
Вот они, они.
В лучшем виде.
Совершенно по-другому уже происходит после 18-го съезда, когда резко поднимается. Да, а уровень образования почти такой же, вот благодаря там чего-то только меньшинство делегатов имеет высшее и среднее образование на 17-м съезде. Совершенно другое уже положение в 18-м съезде. То есть, конечно, надо было менять. Недаром у товарища Сталина любимой картиной была «Волга-Волга». Он видел своего врага, главного врага, бывалого. Вот этот дурак, невежда, нахал, он рвется в Москву, он рвется к теплому месту.
А, кстати говоря, Илья Васильевич, Сталин же был, ну, судя по тому, что я читал, абсолютно нелицеприятен в этом. Когда Хрущев кричал, что он чуть ли не Орджоникидзе убил. А вот сейчас уже, и это, мне кажется, более точная версия, какое образование было у Орджоникидзе? А он был наркомом тяжелой промышленности. И вот мне кажется, он ему сказал: Серго, ты не годишься, ты не тянешь, у тебя нет образования. А тот, будучи кавказцем, это для него было... Ну, он пришел домой, совершил, как он считал, мужской поступок, он застрелился. И таких же было полным-полно. Ведь откуда взялись 35-летние и младшие наркомы Дмитрий Устинов, Николай Байбаков и так далее, и так далее, и так далее. Это же ведь... И понятно, почему Сталин ночами сидел.
Байбаков вспоминал, как Сталин делал ставку на вот этих 30-летних, 40-летних наркомов. Но продвигал он их медленно. Это тоже политика Сталина. Он был убежден, что надо воспитывать постепенно руководителя, что лет 15 надо, чтобы он вырос до уровня руководителя. Только, к сожалению, он затянул с этим делом. И только в 52-м году он добился того, что в составе президиума две трети оказались люди с высшим образованием. Три доктора наук. Никогда за всю историю КПСС ни до, ни после вот этого, ни до октября 52-го года, ни после марта 53-го года докторов не было в руководстве партийным. А Сталин выдвигал. Он сам не был доктором наук, но он выдвигал.
Он читал же ведь по 500 страниц в день.
Он читал.
И пенял своим коллегам, что они не занимаются самообразованием.
Конечно, конечно. Одно из его больших разочарований, он начинает читать экономические проблемы социализма для своих коллег. после Молотов сокрушается. Не поняли мы этой книги, не поняли мы ничего. Да, льстивых замечаний было хоть отбавляй, но Сталин сразу понял, что ничего они не понимают. И он хотел, как раз он видел все недостатки марксистско-ленинской теории, что ее без теории мы погибнем, что он, Маркс и Энгельс, то, что сочиняли в 19 веке, это уже не соответствует действительности.
Они же это сочиняли, плюс ко всему, для Запада.
Они сочиняли для Запада. Потом пустили главное, диалектику, историзм Маркса и Энгельса. А эти стали брать цитаты, готовые, и они до сих пор продолжают это хватать. До сих пор подгоняют какую-нибудь фигуру современности под Бонапарта, потому что так любил сопоставлять Маркса и Энгельс. Бонапарт это было давным-давно. Ну, Бонапарту события в нашей стране не имеют никакого отношения. Нет, они выхватывают цитату из Маркса, Энгельса, Ленина, но совершенно не понимают. Главное была диалектика. И Сталин все время говорил, что и в ЦК не понимают марксизма ничего. Но главное для него была общая подготовка. Вот уровень образованности, моральное, наконец, качество.
Но это же уже, Юрий Васильевич, вы сами это говорили, я у вас это читал. Но тут возникает вопрос культурной революции. Да. У Сталина же ведь кадровая политика Сталина, это вы же пишете, она не была точечной.
Конечно.
То есть, увидел где-то талантливого Байбакова на совещании и посадил его. Это же была политика внутренняя в стране такая.
Это была политика, потому что чем пришла Россия к Первой мировой войне? Вот 66% грамотных. На самом деле значительная часть солдат в армии. На самом деле они умели только подписать свою фамилию. На самом деле уровень образованности. Да, вот. Петербург давал 52,6% в 1897 году, а в 1910 даже 66%
грамотных.
Ага. Но если бы такими темпами в Питере ликвидировали неграмотность, то Питер стал бы городом сплошной грамотности только в 1943 году. Москва только в 1984 году. А вот Тверская область между Питером и Москвой, уровень грамотности в 2013 году 34%. Тула, дорогая Тула, которая спасала Москву всегда, 28% грамотности.
И в эти 28% входят люди, которые только умеют поставить свою подпись тоже.
Что там? Да, они учились. Более того, росло число образованных. Победоносцев очень старался, чтобы церковно-приходская школа приучала. Ну что такое? Это 2 года. Кроме того, эти несчастные дети могли не посещать занятия из-за того, что их родители задерживали на работы какие-то. Слишком холодно было, а им надо было пилить там несколько верст до этой школы. Вот Филиппок там добрел до школы, как-то он учился. Но это 2 года кое-какого образования. И вот мы получили такого Никиту Сергеевича Хрущева. 2 года церковно-приходского училища. А слово «ознакомиться» он начинал через «а», окончал на «ца». «Ознакомиться». Это наш руководитель, наш вождь и так далее. Пензенская область. 14% грамотность. 14%. Сибирь. 12%, Средняя Азия 5,3%.
А нас же ведь постоянно убеждают, есть же такие восторженные люди, вот они рядятся в белых офицеров и так далее, что рай был до революции. Оказывается-то.
То, что сейчас происходит, что делают эти люди с историей, это возмутительное преступление. Это пир вопиющих невежд, нахальных невежд. Причем вот Марк Твен может отдыхать. Когда он писал, кто пишет о войне с индейцами? Люди, которые никогда не отличат бигвама от томагавка. Кто пишет статьи о вреде пьянства? люди, которые протрезвеют только в могилах. Вот это творится у нас последние 25 лет. Но вот истории пишут совершенно невежественные люди.
Не, хорошо там пишут, хотя тоже это плохо, я обмолвился. Но открывается доска Маннергейму. На открытии доски бывший руководитель президентской администрации, министр культуры. Мне непонятно, как это может происходить. Люди вокруг кричат, он убивал ленинградцев. И они абсолютно правы. А другие люди говорят, а зачем нам история? Вот если историю не узнаешь, значит, ты баран. И тебя поведут туда, куда надо, на бойню, на площадь. Я до сих пор же помню эти 300 тысяч человек, которые орут «Ельцин, Ельцин».
Да.
Ну так что, господи, они знали что-нибудь? Ничего. 100%.
Спору нет. Маннергейм был сложной фигурой. Он объявил о капитуляции Финляндии, но... Мы же брали дважды линию Маннергейма. Сколько людей было положено для... Он установил жуткий террор в отношении врагов вот той власти, которая
да, и,
была...
Конечно же, Маннергейм, это... как называется? Определенная часть периметра блокады Ленинграда.
3 года он все время фигурировал у нас на карикатурах вместе с Хорти, Антонеску, Гитлером, Муссолини и другие. Гитлер и его свора. И вот был Маннергейм. Очень хорошо. Можно не проклинать сейчас ежедневно Маннергейма, но ставить ему доску – это идиотизм. Это кретинизм.
Ну, мы отвлеклись. И какими темпами... Кстати, вот у меня еще лирическое отступление. Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин. Они не были ни на одной должности, где надо было что-то конкретно делать. Промышленность восстанавливать, как Дзержинский. А они все, Коминтерн, редакция газет «Правда» и «Известия». Вот они где пребывали.
Верно. Бухарин побыл пару месяцев во главе ВСНХ в 17-18 год и сбежал, потому что он понял, он ничего с этим...
Он не может ничего сделать, он не работать не умеет, ничего.
Он же сам по-честному, так как его называли, кстати,
Коля Балаболкин,
Коля Балаболков, он сам сказал, я худший в мире организатор.
Правильно.
Худший. И вот это худший в мире организатор, вдруг создался миф от суперобразованности Бухарина, который не окончил университет. Он полтора года пребывал в Московском университете, в основном занимаясь подпольной работой. У суперобразованности Троцкого, который опять-таки... числился там в Одесском университете, но пять не посещал занятия. Ну, вот это интеллигенция, это рафинированно. Ну, хорошо, я отдаю должное. Это были люди очень неглупые. Они занимались самообразованием. Они поднимали свой уровень. Но противопоставлять их Сталину никоим образом нельзя.
Они, вот эта вот вся компания, они как были революционерами, так и остались. А Сталин, у вас написано, постоянно, когда его посылают на этот фронт, а то он говорит, не надо меня сюда посылать, я в этом ничего не понимаю, в военных делах. А Сталин был государственным деятелем. Вот когда надо было строить государство, государственный аппарат, вот когда он проявил себя.
Но даже в гражданскую войну он всегда находил какие-то очень конкретные вещи, которые можно было на этих фронтах разобрать. Он обращал внимание на продовольственное снабжение Царицынского фронта. Он обращал на разгильдяйство, которое вызвало вот эту пермскую катастрофу. Он указал даже на ошибки военспецов, которые вот недооценили, что можно штурмовать мятежные форты с моря. Он, прежде всего, он старался вникнуть в любой вопрос.
Проблему.
Очень. Прежде чем начать какую-то операцию и вызвать командующего фронта, он вызывал тех, кто занимался в генштабе этой проблемой. Он читал литературу. Даже для такой беседы, как беседа с Комфронта, он готовился. Я уж не говорю, какая подготовка была к международным конференциям, когда он мог ошарашить своих собеседников своей эрудицией.
Он ошарашил Бивербрука, по-моему, и Гарримана.
А как же?
Техническими данными двигателя Мерлин, по-моему. А Байдуков вспоминал в своих мемуарах,
Как начнет пулять,
да, именно, как начнет пулять, загоняет до мелочей. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. После новостей продолжим нашу беседу с Юрием Васильевичем Емельяновым.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
К счастью, активность сумасшедших резко ограничена. Теперь нам могут присылать сообщения только, ну, может, там на бабушку какую-то 1912 года записали сим-карту свою. И такое может быть. Я еще раз, идиотские ваши мнения меня не интересуют. Поэтому не удивляйтесь, что я их не буду зачитывать. Честно. Второе. Юрий Васильевич не в первый раз в гостях на радиостанции. Поэтому вопросы типа «Как вы оцениваете деятельность Троцкого в гражданскую войну?» уже освещались не один раз. Они тоже не будут зачитаны. Единственное, что меня радует, что вы присылаете сообщение за свои деньги. Вот когда человек делает что-то за свои деньги, вот это меня всегда радует. Юрий Васильевич, итак, мы остановились на культурной революции, которая была необходима для того, чтобы выращивать кадры.
Да. Вот, конечно, сделать страну грамотной быстро невозможно. И вот в 26-м году удалось больше половины населения сделать грамотным. Уже до уровня вот Петербурга в начале 20 века. 56,6% грамотных. А к 37-му году свыше 90% стали грамотным. Введено в 30-м году уже всеобщее обязательное начальное обучение в сельской местности и семилетнее образование обязательное в городах и городских поселках. Быстро развивалось высшее образование, рост школ и библиотек. В 13-м году, нет, Россия была грамотной страной с библиотеками, все, но библиотек было на всю Россию 12,6 тысяч, и фонд библиотечный 9 миллионов журналов и книг. А в 40-м году 95 тысяч библиотек и 184 миллиона экземпляров, то есть выросло в 21 раз. Культура всячески поощрялась. Но ведь не случайно. Самые популярные эти кинокомедии были связаны с популяризацией музыки, приобщение к высокой, ну, ведь конкурирующие два ансамбля из Мелководска, один народные эти мелодии исполняет, а другой классику Вагнера там исполняют. И, наконец, музыка. Уникальная история. Товарищ Сталин лично играл большую роль. В частности, он остановил разрушение Большого театра. Вернул, несмотря на травлю Голованова, вернули его к пульту управления, к дирижерскому пульту. Сталин не очень был большим знатоком симфонической музыки. Но Эмиль Гилец, он сразу разглядел.
Наше рыжее золото.
И он вскоре, Эмиль Гильц, побеждает на международных конкурсах. И в этом и заслуга и товарища Сталина. Поощрение, количество вот этих скрипок, музыкальных училищ бешено росло.
Подождите, но ведь Сталин же восстанавливает систему орденов. Систему государственных, не государственное звание, но он восстанавливает аппарат управления.
Да. Потом, был еще, конечно, а популярная научная литература, которая бешеными темпами, ну, до революции был Рубакин, энтузиаст, который пробивал вот эту идею научно-популярной литературы, но он бился как рыба об лёд. И вот в советское время это бешеными темпами стало, стали издаваться эти научно-популярные книги всевозможные, лектории, общество, которое потом вот стало называться «Общество знания». Потом, прежде всего, не только знания, не только вдолбленные знания, но умение использовать эти знания и моральное качество. Недаром Байдуков говорит, все, говорит, Сталину можно было говорить правду матку, не дай бог соврешь. Потом ты второй раз уже к нему не попадешь.
И, кстати, Молотов, когда Молотова спрашивают, а вам страшно было при Сталине? Он говорит, какой страшно. Шутили, смеялись, постоянные споры, дискуссии. А вот с Лениным, он говорит, холодок по спине все время. И если Ленин говорил, упаси Господь, кому-нибудь сказать слово. Это к вопросу о том, как дети 20-го съезда призывали к восстановлению ленинских норм партийной жизни.
Ну да, восстановили хрущевские нормы, где действительно любое слово поперек слов Никиты Сергеевича, это означало утрату и своего положения, и травлю. А здесь нет, говорить можно было до момента принятия решения.
Конечно.
Потом жесткий контроль. Прежде всего, в чем было хорошее свойство Сталина? Он умел слушать. Говорит, сидит, говорит, там в углу и попыхивает трубочкой. Я, говорит, говорю, уже час говорю. А он все слушает. Он впитывал как губка информацию. Извлекал из нее нужное что-то такое. Дискуссии. Как проходили дискуссии? Хрущев создал миф о волюнтаризме Сталина. На самом деле, он давал возможность всем высказаться. Он долго ходил по кабинету, больные ноги были, ему надо было все время
разминать
ноги. Да, вот он ходил, разминал еще свое, эти вот сигареты, которые он сыпал в трубку, эти вот жесты. Так, долго отмалчивался. Потом веское какое-то словечко, резюмирующее дискуссию, которое подводило итог дискуссии. Когда он чувствовал, что дискуссия вялая, он провоцировал ее. Он говорит, а у кого противоположное мнение? Вот, говорят, у Тывосяна. Тывосяна нет.
Тоже из молодых.
Да, вызвать Тывосяна. Тывосяна вызывает, и начинается горячий спор между Вознесенским и Тывосяном. Горячий, ну, Сталин слушает, потом говорит, ну, как, выговорились, и принимает решение. Решение часто компромиссное. Вот он видит, что Исаков, адмирал, не удовлетворен решением. Он, Исаков вспоминает, говорит, вдруг пауза, и я не заметил, что он подошел ко мне и говорит, а что, говорит, товарищ Исаков такой мрачный сидит, что он недоволен? Ну, и тогда Исаков говорит, да, товарищ Сталин, ну, если вот принять это решение, наши эти суда окажутся невооруженными, надо больше пушек поставить. Сталин прислушался, говорит, давайте, говорит, примем компромиссное решение, пойдем навстречу товарищу Исакову. То есть вот его стиль мышления. Да, иногда он был в гневе. Это тоже Исаков говорит, что ну, эти случаи были сравнительно редки. И, в принципе, иногда он просто прекращал заседание, когда он терял или у него прием, опять-таки, перейти с манипуляции с трубкой для того, чтобы обрести равновесие. А обычно это взвешенное, спокойное решение. Вот вы говорили о Бивербруке. Не только Бивербрук, а Гопкинс говорит, блестящее владение информацией. Но, когда он не знает, вызывает человека, который знает, который может дать справку. Он никогда не старался выглядеть всезнайкой. Но Черчилля же он посадил тогда в Потсдаме, когда зашел вопрос. Черчилль здорово построил дискуссию. Нельзя отнимать Силезию Германии, нельзя. Она останется без угля. И вдруг Сталин говорит, да немцы, говорит, Берлин использует уголь из Торгау, или же они брикетируют торф. Тогда Черчилль другой аргумент. Не можем мы добывать уголь сейчас, у нас не хватает людей, не хватает людей. И вдруг Сталин говорит, а почему вы немецких военнопленных не используете? Мы так и делаем. А вот вы их держите до сих пор и неразоруженными почему-то. Вдруг разговор уходит совсем в другую плоскость. Уже не об угле идет речь. А почему англичане держат неразоруженными немцев? Черчилль быстро понял и говорит... Я об этом не знал. Ну, вы не думаете, что я держу там козырь за пазухой? Мы хотим использовать это против вас. Не сомневаюсь, ответил Сталин, но, видимо, с такой иронией, что все расхохотались за столом Потсдамской конференции. О том, что это было не экспромт, стало ясно, когда Сталин передал меморандум Черчилля о том, что миллион с лишним немецких солдат остаются неразоруженными.
Неразоруженными, то есть оружие складировано.
Выступить против Красной Армии, вчерашнего союзника. Они готовы напасть на нас. И вот эрудиция Сталина. Да, он не все, он сам признавал свои ошибки. И недаром, помимо знаменитого тоста, где он сказал про ошибки, 49-й год, через 4 года после окончания войны, он спрашивает Штеменко, товарищ Штеменко, а все-таки в чем причины победы нашей страны? Ну, Штеменко это было как-то неожиданно, и он добросовестно пересказал речь товарища Сталина от 9 февраля 1946 года. Сталин выслушал свою речь, а потом говорит, все это правильно, а все-таки не совсем точно. И вдруг стал говорить о том, что вы не сказали про людей. Вы не сказали про наших полководцев, про наших командиров тыла, про наших партизан, про наших организаторов производства. А эвакуировать всю нашу промышленность на восток, разве это не величайший подвиг, наконец, наш народ? Вот Гитлер полагался на... угнанные рабов, которые пригнал с Востока. А наш народ выдержал невозможное. Вот эта речь Сталина. Это значит критическое, кстати, отношение и к самому себе.
Все полководцы Великой Отечественной войны, адмиралы, рабочие крестьяне.
Да, да.
У немцев прусская военная аристократия. Редкий выдвиженец какой-нибудь. А итог?
Да.
И еще Сталин же принимал совершенно... фантастические кадровые решения, когда полностью дискредитировала себя разведка уходами к противнику, провалами и всем остальным, он понял, что с этими ребятами ленинского призыва, интернационалистами, там, мировая революция, надо завязывать, потому что люди были решительные, там, и так далее, и так далее. И все говорят, что разгром разведки. Какой разгром? Это было государственное решение, было за какое-то время, да, была организована школа особого назначения, где готовили уже советских разведчиков. Не этих коминтерна, идеалистов, там, пожар мировой революции. Так это же ведь надо было все обдумать. Мало того, что обдумать и придумать, это же надо было... организационный характер этому всему придать.
Конечно, это же целый комплекс решений, направленных на создание системы образования, подготовку, использование лучшего опыта, в том числе зарубежного, для того, чтобы воспитывать вот эти новые кадры. Ну вот недавно, сравнительно недавно видел троллейбус, на котором написано: кадры решают все. Но речь идет реклама видеокамер. Но забывают, что это слова Сталина, они до сих пор работают.
Конечно.
Они, потому что действительно от вот этих кадров... Как в разгар войны суметь вывести под носом немцев все предприятия? А как работал транспорт?
Работал транспорт. А предприятия вывозили на готовые фундаменты и подведенные коммуникации?
Да, да, да.
А кадровая политика? Вот мы говорим о военачальниках, там еще кому-то, еще кому-то. А Курчатов, а Ландау? Это же фундаментальная наука. И, ну, я слышал рассказы людей того времени. Они говорили, что тогда можно было, конечно, наварксать кандидатскую диссертацию тупую там про всепобеждающий там тоталитаризм, коммунизм. Но это было мелочью по сравнению с действительно стоящими кандидатскими, докторскими диссертациями, и это соответствующим образом оплачивалось.
Конечно, оплачивалось. Здесь государство шло на все для того, чтобы поддержать развитие науки. Что такое сталинская премия за атомные дела? Она была... высший потолок был 100 тысяч рублей, а атомные дела засекреченные. Угу. Миллион. Миллион. Ну, мой отец работал в этой атомной системе. Он был заместителем начальника первого главного управления как раз по науке. И вот он знал. Курчатов получил премию в миллион рублей. Он все это потратил на детский сад. Он вложил у него... Семья у него была бездетная, вот он все на детский сад вложил, но они получали.
То есть он ручку за 50 тысяч долларов себе не купил?
Нет, нет, нет.
Не
нет,
купил.
Нет.
Это вот странно как-то.
Значит, миллион, машина, проезд на всех видах транспорта. Отец как-то отправлялся куда-то в поездку, и вдруг видит, появляется какой-то там пацан, и его спрашивают: ну, там, Леш, куда полетим в этот раз? Это сын вот какого-то этого сталинского лауреата, который пользовался вот этим отцовским билетом, и он катался куда угодно. То есть тут... Была
вот это недосмотр.
Сына
своего, когда он полком командовал, разжаловал приказом ВВС. Да. Приказом ВВС. На вид поставить, пьянство и всякое такое. Ну зачем? Ну тихо как-нибудь все сделать. И поставить командовать, я не знаю, там, дивизии, предположим. Нет.
Разумеется, во все тонкости он не мог влезть. Ну, я помню, собирались вот у нас на даче вот эти Курчатов, этот Арцимович, Алиханов. Замечательные люди, умницы, особенно Виноградов. Александр Павлович Виноградов, необыкновенный эрудированный человек, который кончил художественное училище, который кончил медицинское институт. И был ведущим геофизиком при этом, ведущим, хотя он не имел такого образования. И они в один голос говорили, что Сахаров – это, говорит, талант необыкновенный, но он без царя в голове. Он, он совершенно, говорит, он наивен до предела. Это были разговоры
все.
Еще
до.
Они восхищались его способностями, именно как расчетчик.
То же самое, как про Ландау рассказывают. Он мог человеку, может быть, человек того заслуживал, высказать все, что он о нем думает, о его профессиональных способностях. Но это Ландау. Такие один на 50 миллионов рождаются. А когда ему объясняли Халатников, это рассказывал академик Халатников, когда он ему объяснял: ну так нельзя, вы жестокий человек, он сказал: ха-ха-ха-ха-ха. Ну что делать? Люди же все разные,
конечно,
с ними работают.
Конечно, конечно.
Значит, культурная революция была
Она совершилась.
Она совершилась. Она совершилась.
Она совершилась. И ведь мы можем сказать, что люди потянулись за знаниями.
Конечно, конечно. Был культ знания, был культ науки. В результате этого престижные профессии, как правило, были связаны с высшим образованием. Люди тянулись к этому. Тут другой момент. Формализм стал...
Но советского бюрократизма никто не отменял.
Верно, верно. Это осталось. Но вот этот момент... внимание к моральным качествам сильно деградировалось после прихода к власти Никиты Сергеевича Хрущева, потому что для Сталина обман – это было преступление.
Так ведь мало принять решение, надо проконтролировать, да, его исполнение. И если ты соответствовал, вот... его система отбора кадров была системой меритократии, то есть по заслугам.
По заслугам, да, по заслугам.
Все по заслугам, да, вот так получается.
Да, вот он выясняет, что Жигарев его обманул.
Но
Жигарев обманул.
Самолетами, да?
Самолетами.
Самолетами.
Да, ну, не расстрелял он Жигарева, но он тут же его отправил в отставку с поста главкома ВВС и отправил на Дальний Восток, когда там войны еще не было. Потому что вопиющий обман, этот Голованов свидетель, он говорит, я глазам своим не верил, что... Сталин может так прореагировать. Он побледнел, он весь побледнел. Рука у него стала подниматься, и Голованов говорит, неужели ударит? Потом он опустил руку и сказал, подлец. Вот, вон. Вот и все с этим, с Жигаревым.
Кстати,
потом, кстати, его вернул. Вовсе никакого не расстрела, никаких там этих пыток и так далее, ничего, кстати, не было. Вот, ну, просто он был возмущен.
Вы произнесли фамилию Голованов, а вот маршал дальней авиации Голованов, вот маршалом дальней авиации он стал 34 года. Я думаю, не за то, что он Сталину вино вовремя налил. Вот мне как-то кажется, что нет. Вот, и мы безумное количество...
Да, вот, кстати, пример Голованова. Умение разглядеть ценное предложение. Голованов написал записку какую-то по организации дальней авиации, а он был пилотом гражданской авиации. И вдруг звонок. К вам вот прибудет машина, вы поедете в Кремль. И вот его уже принимает Сталин. Этот изобретатель гексогена вызывает Сталина, он является к нему в валенках, потому что его прямо Флёров.
Из окопов?
Из окопов.
Из окопов?
То есть тут же разглядеть. Вот, а вот пример. Мы очень восхищаемся вот Франклином Делано Рузвельтом. Молодец, вытянул страну из нового
абсолютно
курса.
Абсолютно социалистическими методами.
Да. Ну вот, пишет ему не человек с фронта, а Эйнштейн, Альберт Эйнштейн, пишет ему письмо о том, что срочно надо, чтобы Америка мобилизовала все свои силы на создание атомной бомбы. Рузвельт выслушал это письмо и говорит, это очень интересно. И отложили в долгий ящик, где оно и пребывало 1.5 года, пока Перл-Харбор не был разбомблен японцами. Вот разные подходы. Вот разные. Эйнштейн, кстати, второе письмо написал туда же, в тот же долгий ящик.
А после того, как Флёров был отправлен на самолете, который за ним прилетел, после того, как он встречался на самом высоком уровне, по-моему, же были приняты, отданы распоряжения о том, чтобы наиболее ценных людей, студентов, отозвать с фронта на будущее.
И уже в 1944 году студентов перестали забирать на фронт. Я до сих пор помню в 1970 году встреча с одним работником ВЦСПС, который говорит, я молиться буду на Сталина до конца жизни, потому что он спас мне жизнь, спас, потому что я должен был идти уже в военкомат. И вот он бы... Он был студентом, его не взяли в армию.
Кстати, Флёров написал два солдатских треугольничка.
Да, да.
И эти три... Это, кстати говоря, работа с письмами трудящихся.
Да.
О которой с таким смехом говорили в свое время, и сейчас продолжают говорить. У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим наш разговор.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да, вот господин Сергачев в Твиттере. Твиттер, да, через И, конечно. Незаменимых у нас нет. Фраза Сталина. Конечно, фраза. А если у нас все незаменимые, так я что хочу, буду делать. Пожалуйста, пример. Нарком авиационной промышленности Шахурин. Молодое выдвижение Сталина. А когда все пошло, как это сейчас принято говорить, что-то пошло не так?
В разнос.
Он его уволил. Вот и все. И так далее, когда господин нарком иностранных дел Литвинов, вообще темная личность, там еще разбираться и разбираться, Туполев, он на казенные деньги привез лимузин и кондиционеры штатов. Товарищ Сталин крайне любил. Вот он сам скромно жил, награждал, дача, квартира, но Николай Константинович Байбаков к себе на квартиру попал больше, чем через месяц. Он в комнате отдыха жил. Работал, потому как... А что, такие люди не должны были иметь такие блага? Я думаю, что должны были. А Юрий Васильевич, после этой лирической паузы... Прошу вас, пожалуйста.
Вот, кстати, вы упомянули Байбакова. Вот да. Что Байбаков писал. Конечно, работать с ним было непросто и нелегко. Работать приходилось в зоне повышенной ответственности. О. Сталин от каждого требовал глубокого знания своего дела, обладая при этом какой-то мистической, не побоюсь этого слова, способностью чувствовать и находить наиболее слабые и уязвимые места в позиции собеседника. Очень было трудно понимать, что ты... почти безоружен перед его сжатыми до самой сути доводов. Мы знали, какую огромную власть он держит в руках. Но столько, сколько власти, столько и тяжелой ноши. И все мы, от Сталина до простого шахтера, несли эту ношу, непомерную, гордую, по своим силам. Работа требовала... пишет далее Байбаков, много сил и нервов. Громадные физические и психологические перегрузки выработали в нас, руководителях, особый, беспощадный к себе стиль работы. Если наркомы работали в сталинском режиме, то есть по ночам, то их заместители фактически и дневали, и ночевали в наркоматах. То есть вот это что... Но... Вот Чаадаев, управляющий делами совнаркома, вспоминал, почему так беспрекословно покоряются его воле и желаниям миллионы людей. Почему эти неторопливые слова так бурно и сильно впечатляют слушателей, вызывая у них прилив огромной энергии и подъема. И вот он говорил, что... его сила была в положительном влиянии на окружающих, в безусловном доверии, которое он вселял, в твердости его характера. Он проявлял непререкаемую волю в делах, заставлял людей верить в его талант, мудрость, силу, вселяя в них энтузиазм и пафос. Видимо, сила этого воздействия состояла в том, что Сталин был уверен в правдивости, верности своих слов, в ясности своих мыслей, безошибочности выдвигаемых им предложений, и его уверенность охват и завоевывала массы. Хотелось сделать именно так, как говорил Сталин, не сомневаясь с полной ответственностью выполнять его указания и распоряжения. Вот дух того времени.
Наш который... премьер-министр написал письмо, осуждающее Сталина. Ну, а я всегда говорю, надо сделать лучше Сталина. И тогда про Сталина все забудут, а твое имя высияет в веках. По-моему, это абсолютно спокойный и нормальный подход. Но пока-то выясняется нечто иное. А я еще просто хотел вот что добавить. Это даже я не хочу добавить. Это вопрос к вам. Вопрос ответственности стоял остро же очень.
А как же?
Тебе и это дали, и то дали, и пятое. Ну, каждому на своем уровне свое. И ты что думаешь, что ты за это должен все провалить? И тебе ничего не будет за это?
Сталин очень остро это создавал. Когда заместители Шахурина, Дементьев и Яковлев, знаменитый конструктор, прибыли к Сталину, они увидели деталь крыла самолета с оборванной обшивкой. И они сразу поняли, в чем дело. Оказывается, проклейка этой обшивки, она давала брак и отрывалась в ходе самолета, в ходе полета. И мы сразу поняли, в чем дело, вспоминает Яковлев. И, значит, Дементьев стал, заместитель Шахурина, оправдываться, говорит, ну, отдельные самолеты. Какие отдельные самолеты? Вся авиация разоружена накануне сражения на Курской дуге, стал говорить Сталин. Вы, говорит, вредители. Вы хуже. Вы работаете на Гитлера. Правильно. Вы гитлеровцы.
Ну, это правильно.
Ну, потом успокоился.
Успокоился.
Да, нет, успокоился. Суть-то, говорит, что, по сути. Да, что будем делать?
Ну.
Дементьев говорит, за 2 недели исправим, товарищ Сталин. Ну, на этом мы договорились. Мой Яковлев выходит вместе с Дементьевым из кабинета. Как, говорит, за 2 недели? Ну, говорит, сделаем, все сделаем. Действительно, почти за 2 недели, ну, немножко побольше. Потребовалось, они все пришлось переклеивать самолеты, все эти крылья, потому что там был брак в клее. То есть, вот, вы работаете на Гитлера, вы гитлеровцы. А потом он опять им доверяет и готов, так же, как с Шахуриным. Когда обнаруживается, что наша высокая была аварийность среди самолетов, Шахурина не только снимают, но и арестовывают. Но через несколько...
И не за дочери, не за... То есть, и не за сына с этой историей там с Уманским. Нет. Конечно, не за это.
А... Конечно, нет. Это была вообще разница между этим делом, да. С его сыном и отставкой Шахурина в 3 года. И он обращается к членам Политбюро. Говорит, а что, говорит, сидит Шахурин? Может, выпустить его? Пусть работает. Че он там бездельничает? Все молчат в Политбюро. И потом об этом вспоминает Хрущев. Но и он-то молчал тоже. Он тоже не хотел, чтобы Шахурин вышел. То есть, да, он мог сурово... Власик, человек, которому он так доверял. Но вдруг ему подают счет, из которого выясняется, что там жуткие деньги истрачены на селедку, которую якобы съел Сталин. Говорит, угу. Да я, говорит, за несколько лет не съем столько такой селедки.
И уволил.
Его уволил.
Вы помните у недавно скончавшегося Фазилия Искандера... Пиры Валтасара. Когда он этим танцорам из ансамбля охапками дает конфеты, еще что, он говорит, берите, все равно скажут, Сталин все скушал. Фазиль Искандер, человек, который к Сталину незаслуженно относился, необъективно. Он же пишет тоже, об этом я ни в коем случае не призываю считать это историческим фактом, но уж очень ложится в канву того, что рассказывает Юрий Васильевич.
Конечно, прежде всего, нетерпимость к обману, нетерпимость к неоправданным расходам на удовлетворение личных каких-то потребностей или причуд. Это Сталин не принимал и очень энергично осуждал. Но он готов был как-то примириться даже с прошлыми идейными там заблуждениями. Ну как, он выясняет, что Ландау был членом какой-то там антисоветской организации, и все. Но он ценный ученый. Сколько это вечные рассказы о том, как того же Туполева, да, посадили, а потом... освободили, дали ему возможность работать. Тот же Королёв потом был освобожден, работал, на совещаниях участвовал в присутствии Сталина и разрабатывал эти ракетные дела.
Это, кстати говоря,
Рамзин приговорен к смертной казни.
И это потом же отношение кадров к Сталину.
Конечно.
Это уже с другой стороны мы смотрим на
прежде
этот вопрос.
Прежде всего, у него государственный подход. Хороший он специалист или нет? Ведь что он спрашивал, добивался от Пастернака? Он мастер или не мастер?
Когда он спрашивал про Мандельштама.
Мастер.
Да,
Сталин поэт, благоволил к поэзии, но он не считает себя сверхспециалистом в этом. Он обращается к Пастернаку. Пастернаку,
Юрий
который...
Васильевич, извините.
И тот начинает...
Юлить?
Да, юлить. Давай.
Юрий Васильевич, вот, опять же, я этого сам не находил. Я об этом читал, к сожалению, не припомню где. Но опять складывается впечатление, что так могло быть. Рассказывает, что Сталин по своему кабинету кремлевскому ползал по полу с автоматом ППШ и проверял, насколько удобно его будет за собой таскать, насколько удобно из него стрелять.
Правда? Это, извиняюсь, воспоминания моего отца. Он как раз присутствовал, он участвовал в разработке так называемого броневого щитка. Создали его во время Советско-финской войны. Потому что финны поражали наших лыжников, и вот автоматчиков, и вот сделали, придумали броневой щиток. И вот назначенное время, пришли они в кремлевский кабинет, Сталин сам улегся на эти лыжи, сам прицелился из этого прорези броневого щитка, и тут же замечание, говорит, удлинить, потому что, говорит, очень много ран в пах. Финские снайперы уже точно знали, какую наиболее болезненную рану нанести. Удлинить. Потом полочку сделать для патронов, чтобы удобнее было. А то, говорит, когда он будет лезть за патронами, у него рука приподнимется. Он сам проверил это. Вот в течение нескольких минут он сам проверял, что это... Сколько ему пригоняли этой техники в Кремль. Он сам залезал в танки, проверял, удобно ли, спрашивал. И когда танкист жаловался на какие-то вещи, Сталин выслушал это, а потом говорит, а танкист, говорит, толковый парень, только не наказывайте его за то, что за его жалобы. Он, говорит, здорово знает дело. То хороший парень, и пусть остается, вот, ему не ставят это в вину.
Все против «Катюши». Маломощная, калибр маленький, ни черта толку нет. Единственный человек, который говорит продолжать исследовательские работы, Сталин.
Грабин, который вспоминал его желтенькую
дизельный
пушку.
Двигатель. Все великие полководцы, вроде Тухачевского, бензин. А некоторые говорили, два бензиновых двигателя надо поставить, чтобы носился попуще. Единственный, кто настаивает на том, что надо продолжать работы по дизельному топливу и двигателю, Сталин. Вот это, а вот это уже я не понимаю. Вот как могло это вообще? Вот как?
Я думаю, это прежде всего очень ответственное отношение к своей роли. Ну, он не был человеком, одаренным во всем и вся, но он изучал вопрос, он находил какие-то узкие места, он старался найти слабые какие-то места в аргументации за вот ту или иную позицию. И поэтому вот такая широкая эрудиция. Эрудиция необыкновенно широкая. Ну, когда Тюленев прибывает ему, уже став командующим Закавказским фронтом, Сталин, говорит, поражал меня знанием всех там деревень, деревушек, каких-то ущелий, всю карту он изучил. Он готовился к этой встрече. Он тщательно готовился. У него же была огромная коллекция этих карт географических и топографических в Волынском. Все это изучено, проверено, и все это аккумулировалось. Конечно, он уставал, он измучивался, и поэтому ему нужно было как-то и разрядиться, и отдохнуть, но он этим не злоупотреблял. Он никаких Валтасаров пиров он не устраивал, а это были, ну что, ну, побольше посаду.
После смерти
так...
кителя не могли нового найти.
Не конечно, было. Конечно.
Не было.
Не было.
Пришлось не было.
Бутусов подшивал этот китель.
Где-то этой... наверняка у него штук 10 ручек по 100 тысяч долларов лежит. До сих пор никто найти не может. Вот эти вот пытливые люди. Вот куда надо свою энергию бросить.
А не смс какие-то дурацкие писать. Деньги свои пожалейте. Пожалеете. Племяннику леденцов купите. Только у цыган не покупайте, вот это вот очень важно.
Вот арбузы он любил выращивать, выращивал, а потом их продавали уже в этих московских магазинах. Он, вот чтобы арбузы здесь, в Подмосковье, росли, вот, вот его цель. Но это отдых, это так работа.
К сожалению, вот нет этому подтверждения, по крайней мере, я не нашел. Все свои... гонорары за издание, говорят, все это пускал на сталинские премии первой и второй степени.
Я знаю одно. У него была зарплата, ну, вот, как председателя Совета министров, довольно приличная, но всю свою зарплату он отдавал Василию. А одну... А на другой месяц Светлане. А почему Василию отдавал? Потому что у Василия была уже третья жена. А вторая жена, которая Тимошенко, она его очень основательно обобрала этими алиментами. И поэтому у него немного...
Ее не расстреляли? Должны же были расстрелять, да. Прямо на месте.
Нет, у него все остались. И первая, и вторая, и Бурдонская осталась. Ага. И это Тимошенко. Потом все его в тюрьму посещали его. Несчастного этого Василия. Ну, кроме того, Гулёна, выпивоха, поэтому все уходило. И Сталин увидел, он стал допрашивать вот эту третью жену Капитолину, как живете? Ну, вот столько-то денег, столько-то, говорит, да, говорит, маловато. Говорит, ну ладно, что-нибудь придумаем. И тогда всю зарплату стал передать. А потом сообразил, а Светлана-то останется без денег. И вот вся зарплата уходила на детишек. Поэтому именно они были приглашены на 1 марта, на тот последний обед, который не состоялся. Почему вдруг дети? Они с Нового года там не были. А потом он должен был сказать, что детки, лишитесь поста председателя Совета министров. Пономаренко займет мое место. Все уже решено. Но, так сказать, Бог сулил иное.
Тут есть несколько таких... Ну, почему-то мне напрашивают слово «лоботомия». Вот тут пишут, но вот почему-то я... Мне это, лоботомия в их отношении. Ну, ладно. Я хочу сказать, что они пишут, что Сталин, по вашим, ангел хороший.
Да не
как можно о политическом деятеле говорить, хороший или плохой? Государственный деятель. Результат. Чего человек добился. А Черчилль этого никогда не говорил. Вот принял Сахой, оставил с атомной бомбой. Но суть правильная. И большое спасибо, Юрий Васильевич, что вы сегодня не... Ну, вы чуть-чуть уделили времени точечному. Ну, фамилии, имена, возраст этих людей... Но вы сегодня говорили о стратегии политики, кадровой политики Сталина в связи с различными историческими обстоятельствами. А сейчас, Юрий Васильевич, если вы не против, ответы нашим радиослушателям. По московскому коду 495-7373-948 ваш вопрос Юрию Васильевичу Емельянову. Здравствуйте. Не получилось. Ну, что делать? Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Значит, получается, чиновников он строил очень сильно, а он не боялся, что чиновники соберутся и просто убьют его.
Ну, вы несколько, так сказать, просто ставите вопрос. Он, как же, вот я процитировал Чадаева, с энтузиазмом работали в этих сложных условиях. Байбаков, который не досыпал, не посещал там, не мог посетить свою дачу, он был готов выполнить эту работу, потому что он знал, что эта работа нужна. И Сталин убеждал людей в этом. И они верили Сталину. Угу. Поэтому они не чувствовали, что вот надо скинуть Сталина для того, чтобы освободиться и потом бить баклуши. Этого не было. Конечно, я согласен с вами, были люди, которых не устраивал Сталин, которые хотели избавиться не только от вот этого стиля работы, но и от тех условий ответственного отношения, высокой требовательности, которые навязывал Сталин. Они хотели, и мне кажется, они в конце концов этого добились.
Не, ну самое главное, человек знал, что надо будет отвечать.
Да, так, конечно.
Если,
конечно.
Если что не так. Если что не так, придется ответить. Что в этом плохого?
Потом, есть еще одна легенда, что Сталин расправлялся со всеми, кто его окружал. Ну, посмотрите историю, посмотрите в любой справочник. Молотов, Сталин с ним познакомился еще до революции. Молотов оставался при Сталине до конца жизни. Да, под конец были сложности. Ворошилов. Да, Сталин уже разочаровался в Ворошилове, но Сталин его не трогал. Калинин, с ним Сталин познакомился еще в 19 веке, и Калинин до своей смерти оставался при Сталине. То есть все дальше. Андреев. Андреев был троцкистом. Андреев был троцкистом, а затем Сталин, затем он порвал с троцкизмом и очень правильно...
В отличие от людей, которые рвали с троцкизмом на словах.
Не, да, были люди,
но таким
которые
пощады не
попадали,
было.
Приближались к сталинской вот верхушке, но таких было или меньшинство, как Кассиор, но Кассиор был далеко, на Украине. А так, да, были такие, как Эйхи, инициатор репрессий 1937 года.
Постышев.
Постышев, опять-таки, но они были кандидатами в члены... И это был принцип Сталина. Пока ты кандидат, ты еще не вырос до вождя. Вот он держал их в стороне. Как правило, вот те люди, которых он приближал, он вовсе не учитывал. Если сравнить с ротацией людей при Горбачеве и при Ельцине, это небо и земля. Там же...
Горбачев и Ельцин надо еще на качество материала смотреть. Качество. Обязательно.
Конечно, конечно.
Обязательно. 7373-948, ваш вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. А у меня вот быстрый вопрос такой. А почему такая бешеная помощь была именно Троцкому? Бронепоезд, который он получил, совершенно чудо техники. И вооружение, которое поставляли с Архангельска...
Спасибо большое, все. А при чем тут... Подождите. При чем тут Троцкий? В нашу сегодняшнюю беседу Троцкий входит исключительно... я, по-моему, узнал нас, слушатель, потому что Троцкий был евреем. Сегодня не принимается. Про евреев... Отдельная передача будет, она будет идти 24 часа. Я вам просто, я гарантирую вам это. Вот 20, вот тогда, пожалуйста, и про Троцкого, и про этого, кто там и еще?
Зиновьев,
Молотов. Молотов не был евреем, какой ужас. 7373-948, ваш вопрос Юлию Емельянову, здравствуйте.
Добрый день, огромное спасибо за передачу, и особое спасибо Леониду за таких уникальных гостей.
Это Юрию Васильевичу спасибо, я здесь совершенно
не причем. Нет, вам тоже спасибо за гостей, потому что...
Ваш вопрос, пожалуйста.
...можно услышать только у вас. Вопрос. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что та катастрофа, в которой мы сегодня пребываем, это как раз результат... того чудовищного невежества современной власти, которое мы видим сегодня. И, к сожалению, эта политика не случайна, а целенаправленно.
Спасибо.
Совершенно с вами согласен, потому что атака на знание, на правду историческую предшествовала крушению нашей страны. Она началась с конца 80-х годов, когда совершенно случайные, невежественные люди стали врать на советскую историю и особенно на Сталина и сталинское время. А это продолжается уже четверть века.
Совершенно доказано, что знаменитый доклад Хрущева, там имя Сталина упоминается 70 с чем-то раз. Каждый раз ложь. Доказано! Историки этим занимались.
Гровер Фер доказал
сейчас,
Гровер это Фер. В книжке. Да?
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.
Спрашивают вас... Ваше отношение к книге Юрия Николаевича Жукова «Иной Сталин»?
Я очень хорошо отношусь к этой книге, потому что Юрий Жуков ввел в оборот такие материалы, которые до сих пор не были известны. В частности, вот о борьбе Сталина за проведение выборов на альтернативной основе и о том, как значительная часть Центрального комитета воспротивилась этому. И потом он ввел в оборот такие документы, как инициативную записку Эйхе, кто поддержал и эту записку. И он доказывает очень убедительно, что уже тогда, в начале июля 1937 года, число тех, кто мог стать жертвами репрессий, составило бы 250 000 человек. Это по инициативе членов Центрального комитета. И этому сопротивлялся Сталин, Молотов, Каганович, которых потом Хрущев изображал как суперпалачи, как супер... Хотя как раз один из инициаторов, как Жуков пишет, наиболее кровожадными оказались Эйхе и Хрущев.
Ну, там... Но Хрущев всех реабилитировал.
Всех реабилитировал.
Всех вообще
он
скопом.
Он изобразил, что это жертвы.
Всех скопом.
Да. На самом деле именно они были инициаторами. В этом я не совсем принимаю некоторые объяснения Юрия Николаевича в отношении вот этой внешнеполитической подоплеки действий Сталина. Но... В любой книжке могут быть недоработки. Это я, как автор, с этим это очень хорошо понимаю. Потом ты кусаешь локти, где-то ты не доглядел, где-то ты... Но, Юрий Николаевич, это был прорыв.
Да, просто эта книга. Да,
в исследовании вот этого вопроса.
Да, а вот еще очень вот эти вот наши либералы, они... Когда говорят... Я либерал-патриот. Не может быть в России либерала-патриота. Щедрина, почитайте, Достоевского. Либерал в России всегда не любит свою страну и свой народ. Все, никак иначе не получается. А плюс к этому еще, когда люди говорят о том, что вот там затасканные наборы, засаленные карты, ленинские нормы партийной жизни... Вы почитайте Ленина. Почему мало расстреливают? Почему священников мало расстреливают? И так далее, и так далее, и так далее. Какие нормы? Вы о каких нормах говорите? И верных всех ленинцев уничтожил. Каких? Безграмотных? Которые, судя по всему, собирались его снять. И тут, опять же, Ежов. Ну, мерзкая фигура. Но он начал процесс проверки анкет членов партии и выяснил, что у человека, который чуть ли не один из руководителей наших спецслужб, у него родственники в Австрии, в разведке, в Германии. И чего такому человеку, как писали в одной книге, талоны на усиленное питание выдавать было? Вот ко всему надо подходить. Но почему Александр Николаевич Яковлев... 18 лет сидевший на реабилитации и на прочем, почему не рассекречены следственные дела? Почему не рассекречены учетные карточки отдела административных органов ЦК, без согласия которого вообще ничего не могло произойти? Почему? Почему родная партия вне поля зрения оставалась? Это большие вопросы.
Леонид, я бы хотел подхватить вот одну нотку в ваше выступление о том, как опасно, когда люди подменяют факт расхожим штампом.
О, мифом.
Я тут недавно высказался насчет творчества Аркадия Гайдара и обратил внимание на такую вещь, что он вкладывает стереотипность выражений в уста наиболее отрицательных героев. Вот его дядя из «Судьбы барабанщика», все время лепит вот эти расхожие штампы. Он говорит, и вот стояла мрачная тюрьма на вершине горы в Харькове, а под пятой самодержавия ютились жалкие домишки обывателей. Вот это раз... И его знаменитая фраза про вот этот старик Яков, который взвивал...
Крепкий старик!
Взвивал Чапаевской саблей, да. А когда нужно, то шел на эшафот. Он доводит вот эту заштампованность до абсурда. Нет,
кто такой старик Яков?
Да, а это уголовник.
Уголовник,
это бывший уголовник,
воды.
Убийца.
И когда вот... он про своих подручных говорит, хорошие ребята, и все как на подбор, отличники.
Отличники. Да. То есть вот заштампованные эти фразы, это скрывает. Вот я призываю радиослушателей избегать этих штампованных фраз. Что за этим стоит? Так ли это? Раскопать, обратиться к фактам. Это требует определенных усилий.
Еще бы.
Более того, не только физических. Вот чтение, там, и поиск, там, и так далее. Но и моральных. Потому что ты должен преодолевать то, к чему ты привык. К разношенным ботинкам. К уже удобной мебели. Нет, нет, надо обязательно что-то пересматривать. Так ли это? Есть вот эта известная опера «Порга и бес». Вот там, да, мне нравится эта ария. А может быть, это не так. It ain't necessarily so.
Да,
это... Вот надо ставить все время вопрос, так ли это? Так ли это? Нет, у нас готовы повторять. И вот сидят в студии люди, которые говорят, что он готов сейчас морду набить своему оппоненту, потому что он усомнился в наказании его дедушки, хотя его оппонент...
А где следственное дело?
Да, нет, вот это он верит, и вот он,
да,
25 лет повторяет одну и ту же чушь, 50 лет он повторяет хрущевской версии, не давая себе труда усомниться, так ли это, так
Наши
ли?
Либералы прочли два труда. Доклад Хрущева на 20-м съезде, в который примечательный тем, что в нем все вранье. И «Архипелаг ГУЛАГ».
И «Архипелаг ГУЛАГ».
На обложке которого написано «Опыт художественного исследования». За каким? Нам художественное исследование. Нам исторические исследования нужны. И люди, которые умеют и хотят читать исторические книги. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос историку Юрию Емельянову. Здравствуйте.
Алло, добрый день, это Лариса.
Да, Лариса, пожалуйста.
Леонид, спасибо. Я очень рада, что Юрий Васильевич присутствует. У нас вот в доме есть «Советская Россия». Я ему особую благодарность за статьи там. Ну и на сайтах, конечно. А Юрий Васильевич, а у меня вот вы упоминали об этих историках новых. Ну их сейчас как черти из табакерки выпустили. Вот один утверждает, Пыжиков какой-то, что ГЛРУ разработал Николай II. И со своими министрами. Угу. И революцию делали евреи. И
это обязательно.
Решил. Ой, спасибо.
Я внесу поправку, как любитель истории. Не Николай II, Александр Невский разрабатывал ГЛРО. Как раз перед Ледовым побоищем. Есть фотография того времени, сидит Александр Невский, и видеозапись есть, он сидит, разрабатывает.
Вы знаете, вранья много, причем меня вот совсем недавно читал книгу такого Прусакова. Вроде книга об оккультизме Гитлера, и вроде он даже как-то иронично к этому относится, но я подозреваю, что на самом деле он свято верит, что Гитлер общался с какими-то там сферами и прочее. Но когда человек на полном серьезе пишет, что немецкие солдаты погибали из-за того, что, отправляя естественные потребности, они гибли на морозе в 50 градусов, ну... 50 значит, градусов? Ну ладно, ладно, пусть 50 градусов, что, ну, при этом они гибли. Значит, так, за, что же это за балбес писал?
Гинекологов к нему.
Слушают, читают вот эту чушь. Они верят, что, значит, вот немецкая армия погибла.
Все до одного
от этого. И это выходит, и никто не возопил.
И как мороз начинался, у танков прямо вот эти орудия вниз опускались. Да, да. Гнулись и опускались.
Ужас, ужас. И вот это, я уж не говорю фоменковщина, я не говорю Чубайс, который уверяет, что... вот все 70 лет мы были в черной дыре. Правильно. Человек, который, ну ладно, ты не любишь советскую власть.
Бывает.
Ну, прочитай хотя бы этого Бориса Годунова, потому что он рассуждает о смутном времени.
Да.
И уверяет, что Шуйский был между Борисом Годуновым и самозванцем, как царь. Ну, ладно, ты, допустим, имел двойки по истории во время учебы. Ну, загляни, был такой у нас поэт Пушкин. И этот нахал выдвигает, претендует на то, что он создал новое направление россиеведения, которое должно перечеркнуть всю историческую науку. Человек невежественный, не знающий про Золотую Орду, не знающий, при каких обстоятельствах была битва.
Знания ни к чему.
Ни к чему.
Абсолютно.
И вот эти люди доминируют на телевидении, они захватывают умы людей. Ну, вот в чем ужас.
Юрий Васильевич, я разделяю ваше негодование, но тут же я задаю вопрос. А каково наше телевидение? И у меня перехватывает дыхание от восхищения. Ну, как можно воздвигать какие-то претензии? А вот я об этом как-нибудь поговорю. Но люди, которые придумали название передачи «Салтыков-Щедрин-шоу», ну, это не то, что граничит с гениальностью, это за границами всякой. Но люди, которые в этой передаче снимаются... Они, наверное, читали мельком «Историю одного города». Я рекомендую им прочесть современную идиллию Салтыкова-Щедрина, в особенности конец, где есть такая фраза: «И явился нам с Глумовым стыд». Вот об этом надо вспомнить. Ну, бог с ним. Это к вопросу о телевидении. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
А не могли бы вы вот объяснить причину, так сказать, отдаления Жукова, Георгия Жукова от себя, Сталина, там, ссылки его, вот в чем заключалась эта причина?
Спасибо.
Значит, после окончания войны пошли сообщения о том, что Жуков злоупотребляет служебным положением, что он использует вот предметы искусства, которые были захвачены на территории Германии.
Кстати, вы можете в интернете, уважаемая слушательница, ознакомиться со списком всего имущества, которое было обнаружено. Это потрясает воображение, я вам должен сказать. Количество золотых часов и отрезов, это точно.
Ну, Сталину поступали эти сообщения, и членам Политбюро тоже. Поэтому, когда состоялось вот это заседание военного совета, на котором решался вопрос о Жукове, Маленков, Молотов и другие настаивали на очень суровом наказании Жукова. Но маршалы выступили в защиту Жукова, смело выступили в защиту Жукова, зная уже позицию Молотова, Маленкова и других. И Сталин занял, он знал об этом, но, кроме этого, были доносы и о том, что Жуков готовит заговор, что провокационная роль американской печати. Я держал в руках журнал «Лайф» в начале 1946 года, где показаны были все наши маршалы, которые якобы готовят заговор против Сталина, но, точнее, не заговор, а воспользоваться выборами Верховные Советы Республик, которые должны были быть в 1947 году, для того, чтобы выступить от армии отдельным списком. Вот такая провокационная роль американцев была. Очевидно, это не ограничивалось только журналом «Лайф».
Нет, конечно.
Конечно. То есть информационная война тоже велась. И вот Сталин принимает в этой связи компромиссное такое решение. Да, очевидно, каким-то сообщениям он поверил. Какие-то сообщения о вот злоупотреблении Жуковым своим положением и словословием в его адрес и преувеличением его роли. Очевидно, это он поверил. И вот он принимает решение отстранить Жукова от руководства советских войск в Германии, снять его с поста заместителя наркома обороны и перевести его в Одессу. Но каких-то репрессий, каких-то... Дальше доносы продолжаются, его переводят в Свердловск, но в 1951 году Жукова уже включают в состав правительственной делегации, и он выезжает, которую возглавляет Молотов, на празднование годовщины установления вот этого прообраза народной власти в Польше, ну, вот тоже дата, которая у них отмечалась, Жуков в составе правительственной делегации. В 1952 году при жизни Сталина Жуков становится кандидатом в члены ЦК. Все, опала кончилась, была опала, была. Но Сталин высоко ценил Жукова, и это проявилось и в ходе войны, и не случайно первыми кавалерами Ордена Победы были Жуков и Василевский, и Жукова ставили на ответственные посты, но видел его слабости, видел его недостатки, видел, что этим могут воспользоваться люди из его окружения, которые льстили ему безмерно, без всякой... И вот принято было такое решение. Справедливо оно или нет, не мне судить. Это было то время. Я не располагаю теми данными, которыми располагал Сталин, но во всяком случае надо учитывать два момента. Какие-то основания для решения Сталина были такого, в смысле наказания Сталина. Другой стороны, оно было, в общем, не столь продолжительным.
Да, вот тут, ну, этот вопрос, он всегда. Солженицын и Евгений, меньше читать надо. Нет, читать-то вы можете все, что угодно, но вот делать вывод, что он что-то знает, что он серьезно чем-то занимался, не надо. Не надо. Миллион людей воевали на стороне... Русских. Миллион русских воевали на стороне Гитлера. А вы посмотрите, кто воевал, кто был так называемый хиви, добровольным помощником. Вас ждут потрясающие разочарования. Потрясающие. Я бы сначала принял, как советовал один герой одной книги, 300 капель эфирной валерьянки, забылся бы сном, а потом бы только начал читать исторические документы.
Я пользуюсь случаем для того, чтобы порекомендовать любителям Солженицына прочитать книгу Владимира Бушина «Неизвестный Солженицын». Владимир Бушин не пожалел чуть ли не 600 страниц для того, чтобы разобрать очень детально и историю Солженицына, и более того, он признает, что на каком-то этапе он поддерживал Солженицына, когда его начали травить в Союзе писателей. Он даже написал письмо в его защиту.
Да, да.
А потом показывает свою эволюцию, как вдруг...
Он великолепно же, ведь и книга у него так называлась «Гений первого плевка». Он про Солженицына написал. Вот, Бушкова можно читать? Читать можно все, что угодно, абсолютно. Вывески, обрывки в каком-нибудь выгребной яме. Все читать можно. Но Бушков не историк. Вот все, что угодно, но не историк. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Юрию Емельянову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Тимур, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какие были существенные допущены ошибки Сталиным при
установлении... А вы покопайтесь, Тимур, а вы покопайтесь, пожалуйста, в архиве исторических бесед, и этот вопрос там в лучшем виде освещался и с Юрием Николаевичем Жуковым, и с Юрием Васильевичем Емельяновым. Я этот вопрос задаю всем, набирается. Пожалуйста, Юрий Васильевич.
Ну, прежде всего, скажем, если, я только не понял, речь идет о войне или вообще...
Об ошибках. Опять. Или незаходящее солнце, или кровавый тоталитарный палач.
Ничего. Конечно, ошибки были допущены. Скажем, с коллективизацией. Ну, увлекся товарищ Сталин в 29-м году, когда говорил, что середняк пошел в колхоз. Потом-то он в 37-м году говорит, знаю, как проводилась эта коллективизация. Приезжали, собирали крестьян и говорили, ну, кто против коллективизации, кто против советской власти. Мужички чесали в головах и подписывались за коллективизацию. А потом, говорит, эти колхозы разваливались. Но и это Сталин уже говорил только в 37-м году. Правда, уже в 30-м году он стал говорить о головокружении, об успехах. Он признал, что перегиб был совершен. Разумеется, вот это была существенная темпы, стиль. Конечно, потом... Конечно, его инертность в отношении людей, от которых надо было раньше избавиться. Прежде всего, вот эти кадры, которые, в сущности, и вели вот эту жесткую коллективизацию, и, ну, и в окружении, конечно.
Я посоветую, почитайте переписку Шолохова со Сталином.
Да, 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 да.
Там все будет. Это гораздо труднее, чем спросить, а расскажите нам про троцкизм.
Во время войны. Да, вот в 41-м году товарищ Сталин, чтобы поднять дух народа, все летит в тартарары. Он говорит, еще годик, еще полгодика, и гитлеровская Германия рухнет под тяжестью своих преступлений. Преувеличил. Но увлечение дальше идет. Разрабатывается стратегия, исходящая из того, что немцы побегут.
Угу.
К этому были основания? Были. Были, потому что если вот почитаете даже такого апологета немецких генералов, как Типпельскирх, он признает, мы стояли на грани провала. Еще немножко и началась бы паника. Был такой момент. Товарищ Сталин несколько ошибся.
Юрий Николаевич Жуков в одной из своих лекций здесь, он сказал, ошибка у Сталина по НЭПу. 3 года потакал Бухарину. А он и сделал то, что надо было сделать 3 годами раньше. Потерял 3 года.
Конечно.
Здесь никто не собирается из товарища Сталина делать незаходящее солнце, непогрешимого стратега и далее по списку.
Ну, Еременко сказал, скажем, я этого подлеца Гудериана разобью. И он выходит, и Сталин говорит Василевскому, вот человек, который нам нужен. Но не получилось, Еременко, преувеличил товарищ Сталин здесь его заслуги.
7373948, здравствуйте.
Алло, ваш вопрос, здравствуйте. Святослав, у меня вопрос, Кирилл Васильевич, почему сразу после Великой Октябрьской социалистической революции Владимир Ильич Ленин, председатель Совета народных комиссаров, назначил наркомом, народным комиссаром по делам национальности Иосифа Виссарионовича Сталина? И почему используется вот эта, как бы сказать, терминология «Ленинская гвардия», если сам лично Сталин был членом Ленинской гвардии и верным ленинцем?
Я готов отвечать на этот вопрос, потому что лично Ленин поручил в 13-м году товарищу Сталину заняться изучением национального вопроса. Никто в руководстве большевистской партии национальным вопросом не занимался до Сталина. И, к сожалению, вот такой перекос сохранялся, и после того, после Октябрьской революции, Сталин оставался человеком, который понимал, достаточно глубоко понимал вот эту проблему. Теперь Ленинская гвардия. Конечно, выражение неудачное, потому что если взять состав Пражской Центрального комитета, избранного Пражской конференции, вы не найдете там ни Бухарина, ни Троцкого, который был яростным противником большевиков. Вы найдете там Зиновьева, но Каменева вы там не найдете. а Сталин, Орджоникидзе и будущие бакинские комиссары, Шаумян, Спандарьян, который погиб в тюрьме, они были членами вот этого ленинского...
Для меня Ленинская гвардия — это люди, которые так и не расстались с идеей мировой революции Россию сжечь, чтобы костер мировой революции разгорелся. Вот кого, ну, я понимаю, это, под Ленинской гвардией.
Так был... мне кажется, что это все-таки... не совсем точное
вполне возможно,
потому что товарищ Сталин все время поддерживал авторитет Ленина.
Это да. Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, вот, наверное, человек не слушал сначала. Последний это будет вопрос. Была ли у Сталина система подбора кадров?
Конечно, я думаю, об этом мы сейчас
очень долго говорили. Очень мы об этом долго говорили. Юрий Васильевич, большое спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы прочли нам лекцию по столь важному вопросу, который, как мне кажется, и не только мне, я думаю, злободневен сегодня, как никогда, с другой стороны, всегда злободневен. Всегда злободневен. Я надеюсь, Юрий Васильевич, что ваши беседы с радиослушателями, к которым я себя отношу, обязательно продолжится. Именно вот на темы, которые являются там... Не какие сапоги носил Сталин, что тоже, в общем, интересно, очень интересно, но не настолько. Еще раз вам спасибо. Всего наилучшего, в особенности здоровья. А мы с вами, если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. И речь пойдет о... У нас в гостях будет Евгений Анташкевич. И речь пойдет о России в современном мире.
Я благодарю радиослушателей за внимание.
Спасибо большое. До свидания.